хочу пригласить сюда совершенно уникального человека, вообще человек-легенда на самом деле. Вам сегодня очень повезло, что Геннадий Иванович Тищенко к нам приехал. Это художник, писатель, мультипликатор, писатель-фантаст. Человек, с которым, собственно, связана вообще история нашей фантастики, и в том числе и кинофантастики, и мультипликации. И он вам сейчас немножко расскажет вот о 20 веке под знаком, так сказать, темы космоса.
Вот в свете того, что я сейчас послушал, да, я решил... Дело в том, что тема Ивана Ефремова, она очень обширна, и ее в оставшиеся там 10 минут
не расскажешь.
А уж коли нашла речь о Циолковском, о Чижевском, вот я немножечко про это продолжу, только я не знаю, я просто хочу показать свои иллюстрации.
Давайте мы можем сейчас показать ваши иллюстрации в Циолковском.
Да. Хочу особо подчеркнуть, что как Чёдоров был для Циолковского духовным учителем и вообще учителем, так же Циолковский был для Чижевского. И Чижевский очень много сделал для того, чтобы популяризировались труды Циолковского. Потому что в 24-м году он, когда прочитал в журнале научном, что Оберт как бы присваивал лавры Циолковского самому себе,
то он издал...
Он репринтный, значит, 1930 года, то есть он доказал, что на 21 год раньше Оберта...
Циолковский придумал формулу реактивного движения. Да. Это на самом деле, представляете, 24-й год, бумаги вообще нет. Чижевский вспоминал, как он добывал бумагу, чтобы напечатать эту книгу. Он добыл эту бумагу, значит, напечатал, и он сделал очень важную вещь. Он сделал предисловие на немецком языке. А немецкий язык тогда был язык международного общения, как сейчас английский. И он разослал во все академии мира. Все, приоритет Циолковского был утвержден. И новое издание называлось «Ракета в космическое пространство».
После этого, в общем-то, по-настоящему в Советском Союзе поняли, что такое Циолковский, кто такой Циолковский. И началось по-настоящему поддержка. Благодаря Чижевскому. Значит, тут докладчица замечательно сказала, что Циолковского не забыли. Так его не забудут еще столетиями, если не тысячелетиями. Потому что, в общем-то, Федоров, Циолковский по-настоящему начали освоение космоса сначала теоретическим, а потом Королев, Гагарин и так далее. Значит, эта картина моя называется «Передание дорогой». Здесь вы видите бюст Циолковского, установлено на лунном космодроме, где готовится к старту межзвездная ракета, фотона здесь в данном случае изображена, то ли они сейчас, в общем, ничего более пока не придумали. И вот по традиции космонавты, которые отправляются на многие годы в межзвездный полет, подходят к бюсту Циолковского. Была раньше традиция, что космонавты приходили на Красную площадь перед стартом, а сейчас, значит, на Луне. Ну и это еще один вариант той же темы. Передание дороги, но здесь вы видите. Надеюсь, все знают, кто здесь изваян.
Так вот, кто у нас справа там?
Королев.
Сергей Павлович Королев.
Эту работу я подарил 20 пионеров, и вот с чего я начинаю там вообще, я там преподаю в отделе космонавтики. И очень многие дети, Гагарин узнают, потому что скафандр, шлем, а Циолковского Королева нет, к сожалению. А это уже конкретно иллюстрации к... Кстати, на Западе многие считают Циолковского прежде всего писателем-фантастом. И вот это одна из по объему самая крупная вещь вне Земли, где в Гималаях, значит, замок, где собрались лучшие умы человечества, снабжение происходит при помощи дирижабля. И вот там, в Гималаях, ученые по фамилии Иванов, кстати, там ученые всех стран, докладывают о ракете. И действие романа происходит в 2017 году. Следующий год у нас какой?
2017.
Значит, таким образом, во-первых, столетие как бы революции, и во-вторых, вот он надеялся, что в 2017 году уж во всяком земное пространство люди освоят весьма-весьма. Вот мы тут говорили про переделки организма человека. Так вот, у него был такой небольшой научно-фантастический очерк, называется «На месте». И в этом очерке он описывал, как, само собой, зарождаясь в плотной среде жидкой, потом живые организмы переходят в менее плотную среду, то есть газообразную, и, наконец, переходят в открытое космическое пространство и живут в открытом космосе. И в в своем великолепном произведении «Грёза о земле и небе» он описывал расу зоофитов, то есть человека растений, живущих в поясе астероидов. Тогда он еще не додумался до идеи, кстати, в этом произведении додумался и до идеи спутника, и до идеи лифта, но как выйти в открытый космос, он еще там не описывал. И вот, например, эти зоофиты со своих крупных астероидов при помощи многоярусных поездов, то есть экваториальный поезд двигается по его крыше, следующий с еще большей скоростью по крыше второго поезда, третий и так далее. Вот такие, при помощи таких колец выходит в открытый космос. Значит, эти зоофиты живут в открытом космосе, причем кроме излучения, кроме света звезд, им ничего не надо, но рождаются они, размножаются они на планетах. Ну, в данном случае я нарисовал на спутнике Юпитера, как тогда в 19 веке представляют. Это продолжение моих работ. Оригинал находится в Музее истории космонавтики в Калуге имени Циолковского. А открытки, вот я сегодня очки набор.
Да, последний.
Значит, это начало строительства эфирного поселения, как он тогда их называл. Это внутри. Работа, как видите, еще 65-го года, больше полувека.
Она у нас, по-моему.
Оригинал здесь не... Нет, а я даже не помню.
Маленькая она, может быть другая версия.
Это тоже вне Земли, как они готовятся к посадке на Луну. Причем, что интересно, основной модуль остался на орбите спутника Луны, а два человека, тогда еще не было слова космонавт или астронавт, садятся в двухместную ракету, опускаются в Луну. Именно так была осуществлена посадка на Луну американцам. Ну, кстати, она вообще была осуществлена по программе, разработанной нашим отечественным конструктором Кондратюком, подлинная фамилия которого Шардей. Это отдельная песня, можно долго интересно рассказать про это. Значит, полосатая ракета была для того, чтобы можно было регулировать температуру внутри ракеты. А вот на поверхности, если замечаете, вот здесь вот такие кустики зеленые. То есть вне Земли тоже описано, что на поверхности Луны существует зоофит. Ну, вот здесь более крупным планом. Причем он написал, что зоофит есть как похожие на растения, так и более похожие на животных, которые частично подпитываются и растениями. Вот такие кусты зоофитов на Луне. И эта ракета, значит, расставив колеса, она могла перемещаться по Луне. Более того, в этом же вне Земли он описывал даже вот таких лунных кенгуру, зеленых. Но зеленых, потому что у них кожа хлорофиллом покрыта для поглощения и переработки солнечных лучей. Внутри космической оранжереи. Например, вне Земли, когда прилетают, значит, с Земли, в поезде вне Земли, когда прилетают новые колонисты, они прежде всего обескуражены, почему так легко одеты, это же, ну тогда же по 19-19 лет общества, и тут как легко одеты дамы и мужчины. Он объясняет, что здесь температура постоянно теплая, и чего же путаться всякие меха и прочее. Космическая Мадонна, тоже иллюстрация к повести вне Земли. И, наконец, идея Циолковского о лучистом человечестве, которую он не осмелился. То есть он хоть и был наивный человек во многом, но он понимал, в какое время он живет. И если бы он опубликовал идею о лучистом человечестве, то, скорее всего, ему было бы не сдобровать. Поэтому он только незадолго до смерти рассказал об этом своему ученику Чижевскому, что в далеком будущем самые высшие существа Вселенной, высший разум Вселенной, он вообще не вещественен. То есть это даже не зоофиты, которые тоже можно увидеть, потрогать. Там много интересных вещей придумал, например, как зоофиты между собой обмениваются информацией, когда в воздухе нет, воздуха нет, в космосе атмосферы нет. Так у них, значит, на телах появлялись рисунки, при помощи которых, значит, они обменивались информацией. А вот лучистое человечество – это нечто материальное, но не вещественное, которое переходит уже в полевую субстанцию высокоорганизованную. Но обо всем можно этому очень интересно рассказать. Если есть время, я немножко могу и про Ефремова. Теперь два слова про Ефремова. Дело в том, что именно в 1956 году, ровно 50 лет назад, Ефремов завершил работу над своим самым известным во всем мире романом «Туман с Андромедой». И уже с января 1957 года этот роман начал публиковаться в сокращенном виде. В этом романе, который, кстати, когда описали, то есть издали в Париже 10 лучших фантастических произведений всех времен и народов, открывался он романом «Туман с Андромедой». Но здесь кое-какие иллюстрации к произведениям Ефремова. Я с ним переписывался, с Иваном Антоновичем незадолго до его смерти, к сожалению. И, в принципе, речь шла об издании его произведения. Это на... произведение с моими иллюстрациями. Это «На планете звезды Ахернар». Это в конце романа Томаса Андромеды «Звездолёт летит в систему этой зеленой звезды». А уже в части «Быка» там описано, как земляне освоили эту планету в районе зеленой звезды. Это один из кульминационных моментов романа Томаса Андромеды, когда капитан звездолета Эрнор, старший из инфракрасной камеры, заставил переключить на инфракрасный экран, в котором они увидели невидимую в оптическом диапазоне железную звезду, так он их называл. Кстати, тогда еще не было открыты ни пульсары, то есть нейтронные звезды, ни черные дыры и так далее. Но предполагают, что есть звезды, которые не видны в оптическом диапазоне, инфракрасные звезды. Он их называл железной звездой. Вот момент, когда он включил экран инфракрасный, и экипаж звездолета «Тантра» понял, что куда их засасывает, потому что ничего не было видно, а скорость звездолета менялась, его куда-то притягивали. И вот звездолет «Тантра» садится на планету железной звезды. Это тоже все в инфракрасном свете, на которой на этой планете обнаружили дискообразный такой аппарат. И только в финале романа Томас Андромеда выясняет, что это аппарат, дисколет из галактики Томаса Андромеды, который, кстати, 20,5 миллиона лет. То есть они, если нас смотрят мощнейший телескоп, они видят такую Землю, какая она была 20 миллионов лет назад. Еще один коммуникационный момент романа Томаса Андромеды – тибетский опыт. Когда герой романа Генмас, рискуя и своей жизнью, и жизнью многих людей, сейчас многие погибли во время этого опыта, мгновенная связь установилась с планетой звезды Эпсилон-Тукана. Это Эрнор в детстве. Это к другому произведению Ефремова «Сердце змеи». В открытом далеком межзвездном пространстве встречаются два звездолета земной и планеты, где место кислорода. У нас какая основа жизни? H2O, то есть окись водорода. А у них H2O. То есть на Земле это называется флавиковая кислота. Поэтому у них совершенно, то есть мы дышим кислородом, они дышат фтором, и они купаются в океанах плавленной кислоты. Такая жизнь очень маловероятна, но не исключена. И вот именно с такой жизнью встретились земляне, и они общаться могут только через непроницаемую прозрачную такую перегородку. Это на планете Эпсилон-Тукана, Чаранази, героиня, биолог и танцовщица. Житель вторной планеты по описанию именно Ефрема серой кожи, поднимающиеся к вискам глаза. Это к рассказу «Тень минувшего». Этот рассказ надоумил изобретателя голографии Юрия Денисюка в создании именно голографии. Насколько подробно и четко Ефремов там все описал. Капитан звездолета «Тантра» Эрнор. Главная героиня романа «Час быка», командир экспедиции Файер Роджерс. Представляете, значит, он писал его в середине 50-х годов. В 68-м году мы его опубликовали. Так вот, многие вещи, которые сейчас происходят на планете, в частности у нас в России, были до мелочей предсказаны тогда. То есть примерно полвека назад. Это Таиса Пинская, героиня романа Таиса Пинского, его последнего романа. Он писал не только фантастические романы, но и исторические. «На краю Айкумена», «Путешествие Бауржерда», Таиса Пинская. Это тоже, вот, кстати, еще в 70-м, в январском номере за 70-й год «Техники молодежи» были опубликованы первые мои вот портреты героев Ефремова. Это все Томас Андромеда.